Добрый день, добрый вечер. Это «Особое мнение на живом гвозде». С вами Ольга Бычкова с особым мнением Сергей Пархоменко. Привет тебе.
Привет, Оля, и здравствуйте, дорогие, как это сказать, слушатели и зрители. Запутался уже. Похоже, что это почти последняя наша с вами встреча в прямом эфире в этом году. Да, следующая среда, 31 декабря. Есть подозрение, что некоторым будет несколько не до того. Вот, но, ну, ничего, тем не менее, попробуем. Кроме
Ладно,
того, я...
да, разберемся.
Да, я хочу сделать
дел.
Один маленький анонс. Я очень надеюсь, совсем под конец года, 29 или 30 числа, следите, пожалуйста, за объявлениями. Я хочу устроить редкий номер, хочу устроить отдельный стрим у себя на моем YouTube-канале. И я давно этого не делал, давно сам там не стримлю, но хочу возобновить эту традицию и вот попробую сделать это в конце года, чтобы подвести некоторые итоги и вообще поговорить со зрителями и слушателями. Так что всех приглашаю. Точную дату и точный час чуть позже у меня в телеграм-канале Пархомбюро, в Фейсбуке и разными другими способами буду сообщать.
Ну, вот я призываю, как обычно, наших слушателей и зрителей тоже писать нам в чат этой трансляции в YouTube. Вот здесь вот, пока он идет, можно туда писать свои вопросы и комментарии, и разного рода соображения. Ну и сразу хочу тебе процитировать одно из них. Потеряла, кто это сказал. Кажется, это был человек с ником Эндрю или что-то такое. Просит прокомментировать противоречивые новости, которые поступают с фронта.
Да.
И это, с одной стороны, украинские войска, которые оставили Северск, это вроде бы признано уже. С другой стороны, непонятно, что происходит в Купинске, потому что уже не один раз путинские генералы сказали, что он взят. Путин сам на своей прямой линии недавно, совсем несколько дней назад, сказал, что он взят. А вот Иван Филиппов, который занимается изучением Z-источников и Z-каналов, сегодня сообщает, что там прям пишут, что идут ожесточенные бои, и не все так однозначно.
Да, вообще последние пару дней буквально произошло несколько событий, которые как будто бы специально нам туда были подставлены в качестве итогов года. Они носят такой во многом символический характер. Не всегда они содержательные, но всегда звучат довольно громко. О некоторых из них, я думаю, мы сегодня поговорим. И вот, собственно, одно из них – это история про Северск. Северск брали 40 месяцев. Вот я посмотрел по всяким сообщениям, значит, первые разговоры про то, что российские войска двинулись на Северск, раздались летом 22 года. При этом я посмотрел на карту, и вам тоже очень советую. Вообще иногда полезно на карту смотреть, потому что все эти названия, которые мы бесконечно обсуждаем и бесконечно как-то ими их перемешиваем у нас в мозгу, они постепенно теряют какой-то смысл географический, и хорошо этот географический смысл восстанавливать, глядя на карту и понимая, что где. Значит, вот ближайший населенный пункт, контролируемый, опять-таки, частично российскими войсками на момент начала войны, было такое село под названием Попасное. Я думаю, что вы тоже помните это название, мы очень долго про это разговаривали. Вот там примерно в районе этой самой Попасной пролегала линия соприкосновения, линия фронта на момент февраля 22 года. Значит, от этой самой Попасной до Северска по прямой примерно 35 километров. По дороге 40 с чем-то километров. Ну, это вот ближайшая как бы точка. Ну, там происходили разные бои в первые месяцы войны. И вот летом они пошли на Северск. К этому моменту примерно 20 километров было до Северска. Дальше они 40 месяцев преодолевали эти 20 километров. Когда-нибудь мы посчитаем, сколько было уложено российских солдат на этих 20 километрах. Есть довольно много всяких видео о том, как это просто выглядит, земля, которая буквально уложена кусками человеческих тел, фрагментами какой-то техники и всякими осколками, разорвавшимися и не разорвавшимися боеприпасами. Вот, это одна из мясорубок, которая была устроена украинской армией для российских войск. Вот теперь украинская армия решила, что, пожалуй, хватит. И тех последних несколько солдат, буквально там количество их измерялось десятками человек по самым смелым расчетам, а может быть даже и просто единицами человек, их оттуда вывели. Никакого Северска, конечно, не существует. Это поле, покрытое щебнем, это руины. Собственно, так это было и с Бахмутом, так это и с рядом других вот этих населенных пунктов, которые работали мясорубками на протяжении этого времени. Вот Северск исправно работал мясорубкой в течение этого года. Вообще война приобрела там, в этой зоне, вот в зоне вот этого вот метра за метром туда и обратно, значит, сражение за эту вот полосу Донецкой области, война приобрела совершенно невиданный характер, когда отдельные люди передвигаются, их избивают бесконечным количеством дронов. Выяснилось, что это совершенно царь, как бы, если раньше говорили, что вот царица полей артиллерия, а теперь появился царь полей дрон, который последовательно человек за человеком убивает. Люди передвигаются на чем могут, иногда на самокатах, иногда на лошадях, на ослах, на квадроциклах, на велосипедах, на машинах со срезанными крышами и вырванными дверьми для того, чтобы быстрее можно было из этой машины выпрыгнуть в тот момент, когда к ней дрон подлетает. Это абсолютно такая сцена, даже не из какого-то футуристического страшного фильма, а это, конечно, сцена из, скорее, какого-то комикса. Вот есть такие особенно мрачные, во Франции это очень любят, такие графические романы, как это называется, такие длинные серии рисунков, иногда совершенно фантастического содержания. И это нарисовано в такой психологически очень давящей манере. Вот примерно так, как вот сошедшие со страниц этого графического романа выглядит эта война. И известие о том, что Северская мясорубка признана исполнившей свою роль и закрыта, очень символическое сообщение. Такой мясорубкой дальше продолжает служить Купянск, как мы только что упомянули. Купянск, в отличие от Северска, действительно важное место, потому что, кажется, я говорил уже об этом, там открываются удобные, рядом можно было бы организовать удобные позиции для постоянного обстрела Харькова. Это уже достаточно близко к Харькову, поэтому, в частности, там идут эти бои. Но все это носит, конечно, вот такой характер. Отдельные километры на протяжении лет, которые ушли на то, чтобы эти километры занять. И все это имеет очень большое значение для переговоров о прекращении огня, потому что, собственно, это является фактическим содержанием войны сегодня. Это, а не заявление Путина и его командования о том, что дела идут очень хорошо, фронт украинский разваливается, мы, так сказать, ломим, наступаем, занимаем Украину все больше и больше и будем занимать дальше. Ведь главная же мысль, собственно, главная база, на которую опираются российские посланцы Путина, участники этих переговоров, заключается в том, что мы, в общем, не особенно торопимся заключать эти соглашения, потому что мы своего добьемся все равно. Если мы вот сейчас на бумаге не займем эти территории, то мы их займем вооруженным путем. Вы видите, как хорошо у нас все получается. Видим своими глазами, вот видим Северск и его 40 месяцев. Второе, что я присовокупил бы к этому сообщению в качестве такого символического тоже итога этого года, это убийство очередного генерала в Москве. Теперь это генерал по имени Фанил Сарваров. Он был довольно высокопоставленный, ну, номинально, во всяком случае, высокопоставленный чиновник генштаба вооруженных сил России, начальник управления оперативной подготовки. Откровенно говоря, я, не будучи специалистом в структуре российского генштаба, не могу вам сказать, насколько это действительно влиятельная должность. Я, во всяком случае, раньше не слыхал особенно этой фамилии. Но, тем не менее, атрибуты, так сказать, обвес у этого человека был достаточно заметный, нарядный, генерал-лейтенант. И вот, значит, человек с большим кабинетом в генштабе. Вот, совершенно очевидно.
Человек, который да. участвовал во всех
войнах обозримой эпохи. Да, я тоже посмотрел.
И при этом про него еще писали где-то, я видела, что
и в чеченских войнах,
и в Сирии
он участвовал. И, конечно, он участвовал с самого начала во всех этих зеленых человечках и участии в Донбассе, там, и так далее, и так далее. Все, собственно, на нем висит. Так что фигура достаточно...
Ну и писали еще про него, что это функция в генштабе, то есть мы не знаем точно, как действительно между персоналями распределяются там обязанности, и кто за что несет и нес ответственность, но эта функция в генштабе, писали, она связана также с планированием военных операций, в том числе войны в Украине.
Ну да. Совершенно очевидно, что украинские спецслужбы имеют к этому отношение. Там уж дальше начинаются всякие подробности. В каких-то случаях они отправляют в Россию исполнителей такого рода убийств. В каких-то случаях они находят этих исполнителей в России разными способами. Иногда путем прямой вербовки, иногда путем обмана. Мы знаем случаи, когда люди шли туда в некотором ослеплении и в некотором безумии, потому что их на это навели какие-то телефонные, как впоследствии казалось, мошенники, но на самом деле никакие не мошенники, а вербовщики, которые как-то психологически берут человека под контроль с помощью там контроля за его денежными банковскими счетами, недвижимостью и так далее, и так далее. И вот люди идут, бросают какие-то иногда дымовые шашки, иногда зажигательные ракеты, и гранаты, иногда стреляют в кого-нибудь, иногда какую-нибудь закладывают взрывчатку. Вот, собственно, новость, по-моему, сегодняшнего дня, что ровно на этом же месте, на этой же парковке взорвалась еще одна бомба и убила двух сотрудников полиции, двух оперативников.
Это были сотрудники ДПС, написано, два лейтенанта.
По всей видимости, какие-то случайные люди.
Да, случайные, которые просто шли мимо этой машины. Это было не в том же самом месте, но в том же районе, недалеко от того места, где убили.
И вот похоже, что это человек, который...
Они просто увидели случайно человека, который им показался подозрительным около машины, а человек действительно закладывал, как пишут, взрывное устройство. И все трое погибли.
Когда человек был завербован с помощью какой-то нелепой мошеннической схемы по телефону, это на сегодня одна из, как я понимаю, основных версий этого всего. Но это такая символическая вещь, что все это происходит в Москве, все это происходит в центре России, в больших российских городах. И это совсем не первый случай, точно не последний. И, ну, в некотором роде это превратилось в рутину. И вот с этим итогом, собственно, можно и поздравить российское руководство, российские спецслужбы, российское командование. Они все как-то беспокоились, как бы война не пришла в Россию. Она пришла в Россию. И за этот год мы видим превратившиеся в абсолютную рутину бомбежки, налеты дронов, разного рода вот такие диверсии, которые происходят в России внутри, и российские обыватели могут на собственной шкуре почувствовать, что это такое, хотя, конечно, совсем не в той мере, в которой это чувствуют граждане Украины, находящиеся под постоянными бомбежками во многих украинских городах, и, в общем, тоже это стало почти рутиной. Люди живут в подвалах, дети учатся в метро и во всяких тоннелях и в подземных паркингах переоборудованных, больницы переезжают во всякие подземные сооружения. В общем, к сожалению, жизнь в Украине сегодня нормальной назвать нельзя, хотя люди очень стараются поддерживать какие-то нормальные отношения и нормальное функционирование всяких важных институтов.
Несколько вопросов от чата. Вот, например, Алекс Шаронов пишет, то есть он спрашивает, подорванные менты – это уже начало массовых мероприятий со стороны людей. То есть версия Алекса, что это не
Нет,
какие-то
ничто нас не заставляет
вербовки.
Так думать. Нет, ничто нас не заставляет пока так думать. Нет, нет никаких указаний на то, чтобы это таким образом трактовать, что это какой-то внутрироссийский бунт, тем более массовый. Нет, я ничего про это утверждать не могу.
Ну и еще пишет Михалыч, наверное, 2Б, не знаю, просит уже перейти к 20 пунктам мирного плана, который обнародовал сегодня Зеленский. И слушатель, наш зритель пишет, я не пророк, но в таком виде его РФ не примет. Давай поговорим об этом
это
подробнее.
Важная,
да.
Это важная история. Вот
ты Зеленский согласен с Михом?
Подгадал к нашему эфиру. Да, я согласен, хотя... Собственно, самый интересный вопрос, который возник у меня к этому документу, это вопрос о том, а где здесь, собственно, обязательства России. Потому что обязательств Украины я вижу много рассеянных по всем этим 20 пунктам. Я вижу немало обязательств европейских стран и Европейского Союза в целом. Я даже вижу кое-какие американские обязательства, хотя тоже они сформулированы, так сказать, достаточно двусмысленно. А вот российских обязательств я фактически не вижу. Из этого следует, ну, если считать, что этот документ является результатом долгих и упорных переговоров между украинской стороной и американской стороной, при участии каких-то европейских представителей. Из этого следует удивительная вещь, что Соединенные Штаты выступают в качестве российского представителя. Это как-то совершенно неожиданный поворот событий. И тогда, когда Трамп и его ближайшие подчиненные хвастались, что они там усадят за стол переговоров две стороны, что они заставят две стороны и так далее, все это повернулось совершенно другой стороной. И превратилось в совершенно другую историю. Вот Соединенные Штаты фактически ведут с Украиной переговоры за себя и за Россию. И следы этого очень ясно видны в этом проекте. Это не договор, это не соглашение, надо отдавать себе отчет. Это некоторая концепция, некоторое такое описание подходов. Многие из этих...
Ну, давай еще добавим, что это описание подходов, концепция, изложенная одной стороной.
Одной украинской стороной, да. Собственно, изложенная Зеленским, прокомментированная Зеленским, и комментарии эти продолжили еще разные украинские чиновники. Там есть некоторое количество пунктов, которые фактически не имеют смысла. Украина, пункт третий. Украина должна получить надежные гарантии безопасности. Точка. Это что? Она их уже получала. Она их получала много раз. Она их еще получит много раз. Но до тех пор, пока эта фраза состоит вот из этих слов и больше ни из чего, и в этом нет никакого даже намека на то, каков вклад России в эти надежные гарантии безопасности. Ну, можно считать, что стороны, так сказать, договорились это написать для того, чтобы что-нибудь написать. Потому что если бы этих вообще упоминаний об этой проблеме в документе не было, то подняли бы их насмех. Ну, чтобы меньше смеялись, вот давайте мы это впишем. Так же, как пункт первый, суверенитет Украины будет переподтвержден. Ну, окей, констатируется, что Украина – это суверенное государство, но, собственно, все дальнейшие пункты, они о том, как этот суверенитет России, Украины должен быть реализован в действительности, в том, что касается ее Украины, взаимоотношений с разными другими субъектами международного права, с НАТО, с Европейским Союзом, с ее союзниками, с ее врагами и так далее. Этот суверенитет, как, в чем он будет выражен. Вот. И вот этот вопрос, а где здесь Россия? А каким образом Россия со своей стороны должна будет в этом участвовать? Этот вопрос применим фактически к любому из этих 20 пунктов, причем еще до того, как российская сторона что-то по этому поводу сказала. Даже вот в эту концепцию, которая как бы подтверждена американской стороной, как бы согласована с американской стороной, ну, тоже за некоторыми исключениями, о которых я сейчас скажу, даже в этой концепции нет про это ни слова. А уж тем более нет никакого подтверждения со стороны России, нет никаких оснований считать, что именно Россия почему-то, обсуждая этот документ, по собственной инициативе, со своей стороны, вдруг внесет эти туда дополнительные гарантии. Если от нее не требуют, так что ей вносить, собственно? Она как-то вполне, российская сторона была бы согласна с их отсутствием, как я понимаю.
Но там есть важный момент про территорию.
Да, собственно, основных моментов 2,5, я бы сказал. Это история про гарантии, собственно, то, о чем мы говорим. Это не один какой-то пункт, а это должно быть как бы рассеяно, распределено по большому количеству пунктов этого будущего соглашения, потому что гарантии должны быть и военные, гарантии должны быть и дипломатические, гарантии должны быть и юридические, гарантии должны быть и экономические, в том смысле, что гарантии должны быть связаны с санкциями, гарантии, должно быть много разнообразных гарантий. Вторая большая проблема – это проблема территорий, которая, собственно, как это видно из этого вот документа, из этого перечня, я даже не знаю, как это сказать, она, собственно, окончательно не согласована. Есть разные варианты, и даже внутри этого вот 20-пунктного плана есть вариант А, есть вариант Б. Так это описано было Зеленским. Вариант А – это то, что в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях нынешняя линия расположения войск признается линией соприкосновения, линией разграничения, и дальше идут переговоры о том, что будет происходить по обе стороны этой, этой линии. Вариант Б – это то, что вся территория Донбасса, то есть Донецкой и Луганской области, интересно, а что будет с Запорожской и Херсонской? Мы тоже считаем это Донбассом, или это про это будет как-нибудь отдельно? Почему-то про это ни слова не сказано. Вся эта территория объявляется какой-то удивительной свободной экономической зоной. Можно подумать, что проблемы этой территории заключаются в каких-то экономических обстоятельствах. Там вопрос не в экономике, не в том, насколько там свободен или не свободен бизнес. Большие там налоги или маленькие. Взимают НДС или не снимают. До этого, знаете ли, до этих проблем еще дожить надо. Вот на этой территории, насколько я помню, проблемы заключаются совсем в другом. В том, что там идет активная война, и в том, что там 40 месяцев берут город Северск. Это ровно происходит на территории Донецкой области. Вот. Так что это странная история. И, в общем, что с этим делать, в этом конкретном документе по существу ничего не сказано. Потому что даже когда говорят о том, что вот будет какая-то демилитаризованная зона, вот украинские войска выйдут, а российские войска не войдут, Россия уже достаточно ясно продемонстрировала свои намерения. Эти намерения заключаются в том, что своего контроля над этими территориями она оставлять не собирается. Вот, скажем, Юрий Ушаков, ближайший советник Путина и, собственно, человек, который на сегодня явно влияет на все переговорные процессы и на все политические обстоятельства гораздо больше, чем, например, российский МИД, Лавров и так далее, которых совершенно отодвинули от этой истории. Этот Ушаков совершенно откровенно говорит, возможно, там не будет, это цитата, прям в кавычках, возможно, что там не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских, да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни, говорит
для соблюдения оккупации.
Для соблюдения оккупации. Кого они переоденут в форму Росгвардии, а кому выдадут полосатые палочки, чтобы сделать вид, что это полиция, какому количеству военных или, я не знаю, какие еще там части в реальности будут присутствовать, это выяснится потом. Но в любом случае контроль будет сохраняться за Россией. Это совершенно ясно. И вот Зеленский говорит, что по факту мы находимся в ситуации, когда россияне хотят наш выход из Донецкой области, а американцы пробуют найти путь, чтобы это был не выход, потому что мы против выхода. Ну вот. И тут возникают какие-то фантастические истории про свободную экономическую зону. Давайте договоримся с вами о том, что когда разговаривают про свободную экономическую зону, это означает, что ситуацию забалтывают, что реальный разговор о том, как будет контролироваться эта линия соприкосновения и территория по обе стороны от этой линии соприкосновения, этот разговор пытаются как-нибудь отодвинуть и по возможности его не вести. Вот, собственно, и все. Это то, что касается второй проблемы, проблемы территории. Третья проблема или половина, потому что она масштабом поменьше, это история про Запорожскую атомную станцию. Это крупнейший объект украинской энергетики, один из вообще крупнейших такого рода объектов в Европе. И статус его должен быть определен. Соединенные Штаты пытаются каким-то образом влезть в эту историю и сделаться распорядителем этого, и по возможности даже получать от этого какой-то доход. Есть, опять-таки, несколько вариантов.
Там же еще, подожди, там вообще какая-то непонятная история, что там, как я понимаю, в этом предложении сказано, что три стороны предлагают американцы для управления этой атомной станцией.
Ну вот опять, там есть несколько вариантов.
И российскую внезапно.
Там есть несколько вариантов. Опять, по всей видимости, никакой договоренности даже на уровне в составе Украины и Соединенных Штатов не существует. Это пункт 12 этого документа. Американская идея – это равномерное распределение контроля, видимо, с Россией, что ли, равномерное распределение. Но Украина категорически с этим не согласна. Зеленский сказал дословно, что это неудачно и нереалистично. И ясно дал понять, что никакой совместной коммерческой деятельности, никаких торговых отношений с Россией на этом этапе Украина не хочет и не допустит. А украинский подход – это вот совместное предприятие двустороннее, украинско-американское, 50 на 50 распределяется его капитал, половина электроэнергии идет Украине, а половина как бы достается Соединенным Штатам. Но понятно, что Соединенные Штаты не будут прокладывать кабель от Запорожской атомной станции до Вашингтона для того, чтобы как-то забрать себе эту энергию. Это электричество, это, так сказать, ценность куда-то должна будет пойти, и вполне вероятно, что предполагается, что Соединенные Штаты договорятся об этом с Россией и уже от своего имени будут отправлять это электричество в Россию, получать с этого какой-то доход или что-нибудь вроде этого. Украину это как бы не касается. Но констатируем, что никакой договоренности на этот счет нет, российской позиции по этой части нет, и даже с американцами Украине пока на этот счет тоже договориться не удалось. Но есть несколько важных...
Скажи мне, как ты думаешь, а зачем американцам и Трампу, не американцам, Трампу, вообще это участие в деятельности Запорожской станции? Это
потому что, как у Гоголя в свое время было написано, веревочка, давай веревочку, и веревочка в хорошем хозяйстве пригодится. Потому что Трампу все время нужно демонстрировать, что он на этом чего-то выгадывает для Соединенных Штатов, что он на этом что-то зарабатывает и что-то приносит Соединенные Штаты. Это его суперконцепция, это образ, который он несет, это маска, которую он на себя надел, и он продолжает в этой маске демонстрировать себя американским избирателям. У него ситуация на внутреннем политическом рынке довольно плохая сегодня, популярность его падает, перспективы выборов 26-го года все более для него сомнительные. Он вот поехал в большое турне по стране для того, чтобы демонстрировать, какой он крутой. Среди прочей крутости хочет демонстрировать это. Смотрите, я зарабатываю, я не просто мир устраиваю, я не просто войну останавливаю, я еще и вам зарабатываю, еще деньги привожу. Все это носит довольно анекдотический характер. Ну, например, есть масса здесь упоминаний в этом документе о разного рода каких-то коммерческих начинаниях, каких-то фондах, каком-то благосостоянии Украины, каких-то инвестициях, вкладе того, вкладе сего. Но нет, например, ни единого слова про соглашение о редкоземельных металлах. Помните?
Ой, вообще...
Помните, какая была история? Помните, как все плясали вокруг этого? Как все страшно волновались, нервничали, что будет? Порабощение Украины, закомоление Украины. Сейчас все отнимут у Украины, вывезут из нее вообще до последней грамулечки все редкоземельные металлы. Забыто намертво, не существует вообще всей этой истории.
Иссякли. Месторождения иссякли.
Была даже в какой-то момент на ранних этапах обсуждения этих безумных документов, которые начались в середине ноября, когда, помните, появились эти 28 пунктов, был пункт о том, что гарантии Соединенных Штатов, выдаваемые Украине, будут им оплачены. Гарантии будут оплачены. Будут им компенсированы. Ну, Зеленский утверждает, что этого пункта больше нет, как он выразился, потому что украинская сторона не понимает, что это означает. Ну, я в данном случае солидарен с украинской стороной. Я тоже не понимаю, что это означает. И никто не понимает, что это означает. Кроме того, что Трамп мог бы на своих встречах с избирателями в штате Оклахома сказать: ну, видите, нам денег заплатят за наши гарантии. Вот сонный Байден, он бесплатно гарантии давал, а мы гарантии даем за деньги и сильно на этом заработаем. Разумеется, никакого смысла абсолютно в этом нет. Это никогда не будет воплощено. Ничего подобного не будет происходить. Та же история про заключение соглашения о свободной торговле Соединенными Штатами, которые заключит Украина, и которые, как предполагается, и Зеленский про это говорит, что США также хотят заключить соглашение о свободной торговле с Россией. И Вашингтон, по всей видимости, будет идти в связи с этим на последовательное снятие санкций с Россией. Это трактовка Зеленского, он это предполагает. Но заметим, что никакой истории про санкции и про их снятие, никаких обязательств, никаких гарантий для России снятия санкций в этой истории нет, что, конечно, сильно создает большую разницу со всеми этими ранними вариантами и 28 пунктами и всем остальным. И это, кстати, один из критериев, который заставляет нас думать, что никакого согласия на это с российской стороны не последует, потому что если смотреть на эти пункты сегодняшние как на основу какого-то будущего соглашения, то становится понятно, что с этого момента только начинаются какие-то призрачные переговоры Российской Федерации о снятии санкций. Причем это снятие санкций придется обсуждать по отдельности с Соединенными Штатами, с Европейским Союзом, с Великобританией, которая отдельно накладывала санкции на Российскую Федерацию, с Австралией, с Канадой, с Японией, с Новой Зеландией. Кто только не налагал санкции на Россию. И все это надо будет обсуждать. Ничего автоматического в этом во всем нет. Но главное, чтобы закончить эту историю, мы можем долго обсуждать эти пункты один за другим. Там есть много каких-то анекдотических деталей и много каких-то поразительных обстоятельств. Но главное, что мы можем сказать, что у нас нет никакого предположения о том, зачем бы России потребовалось в реальности подписывать такого рода соглашения, брать на себя какие-то обязательства, прекращать войну и что-нибудь останавливать. Есть один единственный мотив для этого. Это личные взаимоотношения между Путиным и Трампом. Путину нужно продолжать морочить голову Трампу. Нужно продолжать Дмитриеву морочить голову Виткову. И на всех, соответственно, этажах этой лестницы эта история должна воспроизводиться. Они не могут просто сказать: нет, отвяжитесь. Вот такого ответа не будет. Они боятся давать такой ответ, потому что они понимают, что они имеют дело с человеком, который очень нервничает. Трамп очень нервничает в этой истории. Нервничает, как мы говорили, по своим внутриполитическим мотивам и обстоятельствам. Ему нужно что-нибудь подписать, поэтому просто отстань от нас, не будем ничего подписывать. Так не будет. Будут продолжать что-то такое дребездеть на эту тему, но все это совершенно очевидно и отчетливо происходит на фоне нашего ясного понимания о том, что Путину никакое окончание войны не нужно, что он ведет эти переговоры ради переговоров и ради того, чтобы надурить своих контрагентов в этой торговле. И никакой перспективы мира ни в этом документе 20-пунктовом, ни в каком другом нету, хотя стороны продолжают говорить о том, что вот сейчас, минуточку-минуточку, совсем чуть-чуть, один шажок остался. Вот буквально в рождественский день 24 декабря сейчас будет российский ответ, и все станет понятно, очевидно и ясно, и все сразу станет хорошо, война закончится, и пойдем пить шампанское. Не пойдем, не закончится. Вот и все.
Тут много почему-то вопросов сразу про Трампа, который и в Гренландию, и там, и туда, и сюда.
Я предлагаю прекратить за этим следить. Ну, мало ли чем президент Трамп дурит своих избирателей. Гренландии.
Не, но мы не можем... Согласна с тобой, да. Но мы не можем прекратить следить, например, за тем, как выкладывают файлы из так называемого дела Эпштейна.
Это да.
И сейчас мы об этом поговорим. Но прежде небольшая... наше небольшое рекламное объявление, которое связано, как обычно, с книжным магазином «Дилетант». Покажите нам, пожалуйста, книжки, которые предлагаются на этот раз. Да, вот эта вот книжка из серии комиксов «Дилетанта», которая называется, эта серия называется «Спасти». Там разные исторические персонажи фигурируют обычные, рассказываются разные истории. И рассказываются фантастические варианты того, как можно было кого-нибудь спасти и повернуть историю совершенно в другом направлении. Вот книга «Спасти Александра Пушкина Камер-Юнкера». Вот такая вот, вот такой вот комикс, где выстраивается такое сложное предположение о том, можно ли было спасти Пушкина, кто и ради чего мог бы быть на это способен, как бы могли развиваться события и что бы было дальше. Как сложилась бы история, если бы Пушкин выжил на этой роковой дуэли? Этим вопросом пытаются задаться авторы нового комикса из серии «Спасти». Вы можете найти его на сайте книжного магазина «Дилетанта». И там же можете найти еще много интересных вещей. Также книжки из этой серии, также книги, посвященные и истории, и литературе, и прошлому, и настоящему. Посмотрите, наверняка найдете для себя что-нибудь интересное. Ну а мы вернемся в сегодняшний день. В некотором смысле тоже уже история, потому что файлы Эпштейна, так называемые, они, в общем, связаны с таким длинным достаточно временным отрезком, и это буквально несколько десятилетий, начиная с 90-х годов, и кого там только уже не обнаружили, каких-то самых знаменитых, выдающихся людей всего мира. Но мне было бы интересно, конечно, прежде всего то, что связано с Трампом. Я не понимаю только, вот там уже куча каких-то есть.
Дорогая Оля, не тебе одной.
Послушай, да. Ну там уже, ну правда, но там уже масса каких-то подтверждений, что Трамп не то, что мимо проходил там, я не знаю, как кто-нибудь другой, не то, что случайно где-то там вот сфотографировался, а он просто много лет общался, дружил с этим самым Эпштейном кошмарным, летал на его самолете, был его гостем и писал ему открытки, и то, и другое, и пятое, и десятое. Ну, черт убери, тут уже выясняются просто какие-то кошмарные вещи про изнасилование, про несовершеннолетних, про женщин этих несчастных. И что? Никого это не волнует, что ли?
Ну прямо сейчас. Никого это не волнует.
Люди вылетали за гораздо меньшие вообще провинности, чем то, что уже есть на Трампа в этих материалах, как мне кажется.
Ну вот мне кажется, что все разговоры про эти эпштейновские файлы надо все-таки начинать каждый раз с такого дисклеймера. А, собственно, нам-то что? Это как в моем любимом издании «The Bell». Есть такая вечная рубрика по сообщению, после сообщения любого факта по любому поводу. У них следует такой редакционный комментарий под заголовком «Что мне с этого?». Так вот, что нам с этого? Нам с этого понимание того, что это на сегодня один из крупнейших кризисов в, собственно, всей политической системе правления Трампом и его администрацией Соединенными Штатами. Это то, от чего они мучительно пытаются уйти и что они мучительно пытаются как-то прикрыть, и ради этого готовы на очень многое. Например, на переговоры с Украиной, переговоры с Россией, бесконечные сообщения, так сказать, вот с того Европейского фронта, бесконечную борьбу с НАТО, Европой, вокруг финансирования и так далее. Все, что угодно. Давайте обсуждать, что так много в жизни всякого интересного, что гораздо интереснее файлов Эпштейна. Пожалуйста, пожалуйста, давайте поговорим про это интересное, а про файлы Эпштейна как-нибудь понемножечку забудем. Поэтому нам это важно. Это во многом вообще один из двигателей трамповской политики сегодня. Один из мотивов, который заставляет его принимать те или иные решения, совершать те или иные движения. И хорошо бы это понимать, потому что это то, что очень сильно ему угрожает, хотя бы потому, что на этих файлах Эпштейна он сильно разругался со своими собственными сторонниками. И главная его проблема сегодня заключается в том, что по этому поводу к нему имеют большие претензии те самые люди, которые на протяжении всех предыдущих избирательных кампаний очень его поддерживали. И тот же, не знаю, Такер Карлсон, например, и разного рода другие медийные звезды, самые заметные люди в Конгрессе, огромное количество разнообразных, что называется, лидеров общественного мнения, которые работали на Трампа, начинают в связи с историями про файлы Эпштейна работать против Трампа. И его окружение, вся его политическая структура трамповская разваливается на этих файлах. Что в результате получилось?
Можно я вклинюсь еще с примером, потому что вот мы видим там этого, историю этого принца Эндрю британского, которого прокляли, забанили, лишили всех титулов и даже дворянства, и вообще всего на свете, и дворца, и он теперь непонятно кто. Про него там не было сказано, что, например, там он кого-то прям вот изнасиловал, но там прям было все равно про несовершеннолетних, про неприличное поведение, которое королевский дом британский счел неприличным и невозможным, и несовместимым.
При этом
вот
я
со
должен
всем
тебе
остальным.
Сказать, Оля, что ты
это
такая,
понятно, что с Трампом
такая
то
внимательная
же самое.
И такая заинтересованная, что ты одна из немногих, кто продолжит за этим следить. За принцем Эндрю и всем остальным. Потому что парадокс ситуации заключается в том, что Трамп, который начинал всю эту историю, ведь он же, это же было одно из важнейших его требований во время избирательной кампании. Раскроем файлы Эпштейна, обнаружим там демократических лидеров, обнаружим там бывших демократических президентов, конгрессменов, сенаторов, они все замазаны, ужасные демократы, они все педофилы и насильники. Что получилось в результате? Что ищут в этих тысячах страниц, которые выкладываются каждый раз с каждым новым, как это там называется, дропом, то есть порцией, которая выдана на публику этих документов, ищут-то Трампа. И находят Трампа. И обсуждают прежде всего Трампа. И выяснилось, что все острие общественного интереса направлено на то, а где здесь Трамп? А Трамп-то в этом участвовал? А летал ли он этими самолетами? А участвовал ли он в этих то ли вечеринках, то ли оргиях, а общался ли он с его помощниками, а есть ли он на этих фотографиях, а что рассказывают водители лимузинов, которые возили Трампа и слышали случайно его разговоры по телефону, где он рассказывал какому-то Джеффри, вероятно, Эпштейну, рассказывал о каких-то своих только что произошедших обстоятельствах и так далее. Все сосредоточилось на Трампе в результате. Да, там миллион разных других персонажей. Там Клинтона обнаружили. Ну, Обаму, к счастью, не обнаружили, но Клинтона обнаружили определенно. Он там есть. И конгрессмены есть, и сенаторы есть, и журналисты есть. Кого там? И актеры есть, всякие звезды. Миллион всяких там людей, и в том числе члены царствующей британской фамилии. Ну, интересно-то про Трампа. И все обсуждают именно Трампа и обсасывают каждую отдельную строчку, которая касается Трампа. Вот на что он нарвался в результате. И вот почему это превратилось для него в такую тяжелую политическую историю. Там огромное количество в этих файлах, конечно, всякого замазанного. И постоянно возникают дополнительные такие сопровождающие скандалы, связанные с тем, что спецслужбы американские сначала выкладывают эти документы, а потом тихонечко по одной страничке начинают их удалять, потому что именно на этих страничках обнаружились какие-то особенно неприятные для Трампа обстоятельства. То фотография какая-нибудь промелькнет, то еще что-нибудь, то какая-нибудь записка, то какое-нибудь письмо. И обнаруживаются в самых драматических обстоятельствах упоминания о Трампе. Причем мы видим даже, что иногда манипуляция совершается даже при помощи вот этих замазываний. Ну, например, там, не знаю, закрывают лица каких-то детей, ну, видно просто по силуэту, что это человеческое существо небольшого размера, вероятно, ребенок. Замазывают лица этих детей и создают ощущение, что какие-то люди просто в окружении своих малолетних жертв сексуального насилия. А это просто дети этих самых людей. как несколько таких фотографий, были расшифрованы, потому что они имеются в незамазанном виде. Где-то в интернете их находили и говорили, а что вы замазали этого ребенка? Это его собственный сын. Это не жертва его педофилических наклонностей. А это нормальная, как бы мирная семейная фотография. Что замазывать-то? Что такой ужас создаете? Так что много разных попыток и разных манипуляций по этому поводу, но, к сожалению, засунуть это обратно в бутылку, к сожалению, для Трампа и его окружения ближайшего не удается, потому что он оказался уже сегодня, это факт, он оказался главным героем этого скандала и предметом главного интереса. И им интересуются даже больше, чем британскими принцами. Вот ты интересуешься, потому что у тебя разносторонние интересы. А у американских избирателей не настолько разносторонние.
Я просто вспомнила об этом, потому что вот там вот, в общем, не стал ждать король каких-то специальных еще дополнительных доказательств и своего собственного сына, между прочим, решил наказать за это. Да, хорошо. Есть еще, знаешь, у нас что, сейчас тебе скажу.
Ну, про ПАСЕ давай все-таки поговорим. Мы как-то проходили мимо этого всего на протяжении последней пары, пожалуй, выпусков, хотя эта история уже развивалась. Сегодня вот произошло очередное событие. Фонд борьбы с коррупцией заявил о том, что он системно не будет принимать участие в этой истории. Но я бы хотел все-таки хоть немножечко обсудить какую-то суть дела. Сразу скажу, что я не буду как-то увлекаться подробностями событий Парижского ресторана.
Нет, давай, это уже все
вопрос
проехали.
Не про
да.
это.
Вопрос не про это совершенно.
Вопрос все-таки про существо дела. Меня очень интересует, а что эта российская платформа будет там в этом ПАСЕ делать? И, собственно, каковы ее полномочия, каковы ее возможности? Возможности ее очень скромные. И, кроме того, нужно признать одну вещь, которая проходит как бы фоном, выражается в разных деталях, но мне кажется, что прямо битым словом никем не было сказано. Вся эта история происходит под контролем украинской делегации в ПАСЕ. И они этой историей управляют. И я не могу сказать, что я считаю, что это несправедливо. В конце концов, Украина жертва агрессора, и именно на этом построено сегодня влияние и вес украинских политиков, вообще представителей Украины в Европе, к ним прислушиваются, им сочувствуют, им доверяют, и их интересы стараются учесть в первую очередь, потому что Украина страдает от российской агрессии. И этим объяснено очень многое. И факт заключается в том, что то, что сделалось предметом наибольших страданий, я бы сказал, и наиболее ожесточенных конфликтов внутри российской иммигрантской политической среды, среди тех, кто имел отношение ко всему этому процессу, это все произошло по инициативе Украины и по требованию Украины. Украина потребовала, чтобы был удален российский трехцветный флаг, чтобы было прям написано, что этого флага не будет в этих стенах. И когда с Украиной, с украинской делегацией обсуждали эти варианты, ну вот сошлись на том, что бело-синий-белый флаг, который на сегодня, опять же, признаем это, очень маргинален, очень небольшое количество представителей российской, вот тех, кто называет себя представителями российской оппозиции, этот флаг предпочитают и вообще придают им какое-то большое значение. Такие люди есть, Каспаров, например, но таких людей немного. Но есть более существенная история. История про так называемых представителей коренных народов, которая внесла полный хаос и сумятицу, заметим, во всю процедуру назначения или избрания, или формирования, давайте самое такое общее слово применим, этого самого российского представительства. Там среди этих 12 представителей, это само по себе очень немного, должны быть по требованию украинской стороны какие-то еще 4 представителя коренных народов. Штука заключается в том, что никто не понимает, кто это. Что если все-таки при всем нашем отношении кто-то любит, кто-то не любит, кто-то презирает, кто-то восхищается, но тем не менее есть какой-то круг людей, которые в общем известны, имена их понятны, их биографии и судьбы ясны, из которых там можно чего-то такое выбирать. Вот Каспаров, а вот Карамурза, а вот один Гудков, другой Гудков, а вот Ходорковский, а вот там, не знаю, Яшин, кто-то еще. Ну, в общем, мы понимаем про этих людей. Кто-то из них хочет Пасе, кто-то не хочет Пасе. Что касается вот этих четырех представителей коренных народов, совершенно не ясно, кто это, совершенно неизвестно, откуда они должны взяться. Никто не знает эти организации, никто не знает этих имен, этих лиц, этих судеб. Наверное, там может есть быть какие-то очень достойные, очень симпатичные, умные,
может
увлеченные
быть, ну, слушай,
и так далее люди.
Может быть, это просто ты их не знаешь?
Нет.
Может быть, только тебе
нет,
они неизвестны?
Нет. Знаешь, я достаточное количество пропускаю через себя разнообразных текстов, свидетельств, каких-то обсуждений, устных, письменных, видео, таких, сяких. Мы не видим этого. Мы не видим никакого ясного, ну, хотя бы набора людей, какого-то вот такого резервуара, из которого можно было бы выбирать. Да, происходят какие-то события, какие-то происходят конференции, съезды и прочее, но все это остается очень замкнутым внутри себя самого. Сейчас начался этот процесс каких-то самовыдвижений. Огромное количество людей подают заявления с тем, чтобы, значит, руководство ПАСЕ и в конечном итоге президент ПАСЕ их выбрал. Ну, совершенно для меня очевидно, что количество вакансий такое незначительное, что ничего президент ПАСЕ в этом рыть не будет. Будет выбрано несколько таких очевидных, которые на слуху, каких-то имен. В общем, и любой из нас может там на пальцах, ну, не одной руки, их восемь, на пальцах полутора рук может эти имена перечислить. Вот, собственно, они и будут туда собраны. И в конечном итоге вся история свелась к тому, что какое-то количество людей получит возможность отвечать что-то на вопрос «А ты кто такой?». И это единственный смысл этой истории с ПАСЕ, потому что полномочия и влияния совершенно не ясны, но ясно, что у этих людей будет бейджик на шее, будет где-то дверь, на которой будет написана их фамилия на каком-то кабинете, они получат возможность написать это на своих визитных карточках, и на вопрос «Ты кто?» они смогут говорить «Представитель России в ПАСЕ». И это для этих людей чрезвычайно много, и это то, чего им очень не хватало, потому что за все эти годы иммиграции, к сожалению, эти люди, которые профессионально занимаются политической борьбой в иммиграции, я, например, к ним совершенно очевидно не отношусь, не смогли придумать никакого механизма для поисков ответа на этот вопрос. Никакой избирательной процедуры, никакой объединительной процедуры. История с Берлинской декларацией тоже оказалась очень частичной и во многом маргинальной. И только украинская делегация смогла на ней настоять на том, чтобы это было. Это их инициатива по существу. Так что вот это, к сожалению, пока не обещает никаких серьезных последствий, никаких серьезных результатов и никаких
закончим,
фруктов, которые могли,
да,
бы
закончим
созреть на этом дереве.
Закончим на этом. Это было «Особое мнение» на «Живом гвозде» с Сергеем Пархоменко. Увидимся, ну, когда увидимся.
Надеюсь,
спасибо.
Что увидимся 31 декабря.
Да, спасибо всем, счастливо, пока.
Отвлечемся от праздничного стола. Счастливо, пока. Привет.